информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чехмахчану предъявлено официальное обвинение. Платон Лебедев останется в чеченском СИЗО до конца марта. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Левону Чехмахчану предъявлено официальное обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, Чехмахчан совместно с другими участниками преступной группы вынудили руководство одной из крупнейших авиакомпаний заплатить им $1,5 миллиона за содействие в решении якобы имеющихся налоговых проблем. В состав группы входили, в частности, зять Чехмахчана, сотрудник счетной палаты и главный бухгалтер Ассоциации российско-армянского делового сотрудничества. Адвокат Чехмахчана Борис Кузнецов считает это обвинение необоснованным и намерен его обжаловать. Глава банка Минотэ Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. В среду районный суд города принял аналогичное решение в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Мера пресечения избрана с тем, чтобы осужденных не возвращали в колонию, а оставили в СИЗО на время проведения следствия по новым обвинениям в хищениях и отмывании денег. Ходорковский и Лебедев уже отбывают 8-летний срок наказания за финансовые преступления. В Чите задержана Марина Саватеева, участница одиночного пикета в поддержку Михаила Ходорковского. Саватеева входит в комитет общественной поддержки экс-главы ЮКОСа. Власти отказали комитету в проведении многолюдной акции. Чтобы не нарушать закон, Саватеева вышла в пикет одна. Читинские правозащитники выражают обеспокоенность действиями правоохранительных органов. В среду квартал вокруг здания суда, где слушалось дело Ходорковского, был оцеплен. Правозащитники считают случившееся грубым нарушением прав граждан. Письма с требованием разобраться в ситуации направлены в мэрию, прокуратуру и местное УВД.
Мы надеемся, что к нам дадут ответ, аргументированный, обоснованный, логичный, за счет чьих средств будут возмещаться убытки, нанесенные. У нас здесь очень много объектов торговли были, которые вчера просто не работали. Мы попросили прокуратуру Читинской области провести расследование.
Заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель Читинского правозащитного центра Виталий Черкасов.
«Радио Свобода». Новости.
В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. США, Япония, Китай, Россия и Южная Корея пытаются убедить Пхеньян отказаться от производства ядерного оружия в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Переговоры уже неоднократно заходили в тупик. ООН ввела санкции против Пхеньяна после того, как в октябре прошлого года в КНДР было проведено испытание ядерного оружия, говорит помощник госсекретаря США Кристофер Хилл.
Очевидно, что нынешний раунд переговоров крайне важен. Поскольку все понимают, они не могут продолжаться бесконечно. Я думаю, мы все подустали. Нам необходим прогресс в деле превращения Корейского полуострова в безъядерную зону.
Заявил Кристофер Хилл, возглавляющий американскую делегацию на переговорах в Пекине. Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде. По словам американских представителей, операцией командует иракский генерал Абуд Канбар. В иракскую столицу продолжают прибывать дополнительные американские и иракские подразделения. В среду 7 военнослужащих США погибли при падении вертолета под Багдадом. Американские военные ведут расследование. Очевидцы и неназванные иракские чиновники говорят, что вертолет был сбит ракетой. Ответственность за обстрел взяла на себя группа, связанная с Аль-Каидой. Организация «Международная амнистия» призвала власти Туркмении незамедлительно прекратить нарушение прав человека, в частности, заключение в тюрьму и высылку из страны неугодных властям людей. Призыв прозвучал в преддверии выборов президента Туркмении, которые состоятся в это воскресенье. Одной из первоочередных задач преемника покойного диктатора Сапармурата Ниязова, подчеркивают международные правозащитники, должно стать исправление ситуации с соблюдением гражданских свобод в стране. Узбекистан заявил, что примет меры против 10 зарубежных организаций, работающих в стране. Причина якобы нарушения этими организациями узбекских законов. Министерство юстиции страны заявило, что иностранные неправительственные группы, включая Human Rights Watch, до сих пор не предоставили подробных отчетов о своей деятельности и финансировании.
Мы всегда стараемся четко соблюдать закон. Я думаю, здесь мы тоже старались четко соблюдать закон. Если, опять-таки, если узбекское правительство хочет создать для нас проблемы, то создаст. Во-первых, они уже создали проблемы в том, что не дали визу нашему второму сотруднику в офисе.
Сказала глава бюро Human Rights Watch по России и Центральной Азии Алисон Джилл.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге утверждены новые требования к строительству высотных зданий, позволяющие, в частности, возвести небоскреб «Газпром-Сити» на Охте. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Комиссия по правилам землепользования и застройки определила новый высотный регламент Петербурга, разделив город на 4 зоны – одну охранную и 3 зоны регулируемой застройки. В охранной зоне и первой зоне регулируемой застройки высота зданий будет определяться прежним временным высотным регламентом. Высота точечной застройки не более 48 метров, фоновый 42. Во второй зоне, куда попадает набережная Охты с предполагаемым небоскребом, высота фоновой застройки составит около 50 метров. Знаменательно, что эти изменения приняты как раз после того, как прозвучала рекомендация ЮНЕСКО, о которой говорит директор фонда спасения Александр Марголис.
В этом месте ничего подобного строить нельзя. Это категорически невозможно в городе, включенном в список всемирного наследия.
Высота доминант во второй зоне будет определяться на основе обсуждений на градостроительном совете, Совете комитета по государственному использованию и охране памятников и общественных слушаниях. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Подмосковье по обвинению в вымогательстве взятки в 1 миллион рублей арестованы 3 сотрудника милиции города Мытищи, сообщила сегодня областная прокуратура. Уголовное дело возбудили еще в конце января. По данным следствия, милиционеры вымогали взятку у руководителя одного из государственных предприятий за якобы имевшую место неуплату налогов. В числе обвиняемых начальник отдела оперативно-розыскной части управления по борьбе с налоговыми преступлениями полковник милиции Виталий Зарудный. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, программа с христианской точки зрения сегодня будет посвящена Богу. У нас в гостях Эля Колесникова, катехизатор, лингвист, филолог, Максим Демченко, католик, культуролог, а главный человек, с него еще не осыпалась индийская пыль. И у нас в гостях последний по месту перечисления, но отнюдь не по значению, владыка Сергий Саркисов, один из епископов Катакомбной церкви. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12. Итак, Бог, слово Бог. Может быть, нет другого такого заезженного слова в русском языке, и в результате, ну вот, приходится начинать, собственно, с азов: веру во единого Бога. И верую, понятно, во единого, понятно. А Бог, ну, совершенно непонятно. Слово «Бог» убралось куда-то, где любовь, кровь и прочие такие вот банальные слова. Это как бы дырка. Не случайно же в русском языке есть понятие «божбы». То есть слово «Бог» используется в качестве ругани. Но бывает ведь и такое. И, наверное, для начала хорошо бы понять, что слово «Бог», оно кажется таким русским. Вот у греков «теос», у римлян «деус», а у русских «бог». И кажется, что это такое вот наше русское слово. Но все-таки это не так. Слово «бог» относится к числу древнейших слов индоевропейских народов. И, к счастью или к сожалению, не знаю, но наука говорит, что слово-то пришло из санскрита, пришло из Индии. В связи с чем мой первый вопрос тогда будет Максиму Борисовичу Демченко. Вот вы интересуетесь, скажем так, индийским христианством и отношением индийских католиков с индийскими индуистами, насколько это возможно соединить, и, насколько я понимаю, вы можете, собственно, нам сказать, во-первых, об этимологии русского слова «бог», как это связано с индийскими языками, и, во-вторых, вот, извините, а в Индии что сейчас это слово употребляется, что оно означает для среднего индуиста, говорит Максим Демченко.
Дело в том, что, собственно, в индуизме нету как такового понятия единого бога в большинстве его направлений, за исключением некоторых монотеистических направлений. Есть понятие брахман, то есть это высший дух, из которого все исходит. Что касается русского слова «бог», то общеизвестный факт заключается в том, что это слово произошло от санскритского корня «бхаг», и изначально этот корень указывал на богатство, удачу, на что-то позитивное, то есть у него много значений у этого слова. И, в принципе, благодаря тому, что это слово атрибуировалось некогда многим индийским божествам, девам, оно стало постепенно общим, становится общим названием для категории божества. Но, по моему мнению, первоначально это слово атрибуировалось все-таки богу Вишну, потому что не случайно именно этот бог считается удачливым, и он супруг богини удачи Лакшми. И именно по отношению к нему впервые был употреблен термин «бхагаван», то есть обладатель удачи, обладатель богатства. В современных индийских языках термин «бхагаван» употребляется по отношению к Богу в принципе и вообще ко многим великим личностям.
Максим, а вы не подскажете, вот сейчас католики, ну не сейчас, уже 400 лет, приезжают в Индию, проповедуют христианство, служили, а может быть сейчас служат на латыни. Ведь слово на латыни «деус», оно должно, наверное, как-то отзываться у индусов. Как, отзывается или нет?
Возможно, отзывается, но дело в том, что в современной Индии я ни разу не видел и не слышал мессы на латыни. Но, тем не менее, действительно, слово «деус» происходит от, опять же, санскритского слова «дев». Но термин «дев», в принципе, относится к целой категории божеств. Он изначально не относился к единому богу, поскольку единая высшая сила, высшее начало – это все-таки брахман. Девы – это его уже второстепенные проявления, то есть это личностные какие-то персонифицированные конкретные проявления этого брахмана.
Спасибо. Говорил Максим Демченко. Эли, если можно… Ведь тема нашей сегодняшней передачи, она заведомо абсурдна, потому что мы говорим о слове «Бог», но любой верующий человек знает, что Бог никаким словом обозначен быть не может. Это изначальный религиозный опыт. Я сталкиваюсь с чем-то или с кем-то, я думаю, что я сталкиваюсь с кем-то, я даже не сталкиваюсь, я с ним вступаю в какое-то общение, и я хорошо понимаю, что этот некто, этот кто-то, каким словом он может быть назван, когда первое знание о нем – это то, что он не может быть описан. Тогда вот на ваш взгляд, на взгляд человека и верующего, и в то же время языковеда, насколько это соединимо, не абсурдно ли это? Я почему спрашиваю? Когда-то в XVIII веке атеисты боролись с Богом, боролись с верой в Бога. Начиная, пожалуй, с начала 20-го столетия, стала популярна концепция, по которой бороться с верой в Бога бессмысленно, потому что само слово «Бог» является всего-навсего фонемой, бессмысленным сочетанием звуков, в которые можно что-то вложить, но бороться с этим бессмысленно. Простейший пример у польского писателя Станислава Лема «Царство небесное». Есть дивный рассказ про космонавта, который прилетает на другую планету, и там по дороге читает энциклопедию. На этой планете очень важную роль играют сипульки. Смотрит, и в статье энциклопедии написано «сипулька», «сипуление». Он смотрит, «сипуление» написано, процесс, для которого используются сипульки. И он так гоняется между этими двумя статьями, и так никто и не узнает, что такое сипулька. И для многих людей слово «сипулька» стало вот обозначением чего-то заведомо абсурдного. Вот на ваш взгляд, можно ли рационально объяснить, что слово «Бог» имеет право на существование, и что это не просто проявление массовой галлюцинации? Говорит Олег Колесникова.
Ну, здесь нет, на самом деле, противоречия, потому что если мы будем рассматривать язык как средство для общения, только коммуникативно, ну, допустим, Владимир Ильич Ленин определял язык как средство для общения. Это то же самое, на самом деле, что определять воду как средство для умывания. Примерно то же самое получится.
Тогда... А на ваш взгляд, это хорошее определение?
Нет. Оно определяет только одну сторону. Оно определяет одну из функций. Одна из функций, важнейшая функция, безусловно, она коммуникативная. Если мы будем смотреть на язык только с точки зрения коммуникативной функции, что это чистая коммуникация, тогда действительно это абсурдно. Мы используем лексему, которая для одних, для верующих людей нагружена совершенно особым образом, и, собственно говоря, она для них как лексема не нужна. Для неверующих это есть лексема, которая абсолютно семантически опустошенная, и в этом смысле она тоже абсурдна. Но помимо коммуникации язык выполняет еще массу функций. Допустим, есть знаменитая классификация Романовича и Кобзона, и он там в качестве одной из коммуникаций выделяет так называемую магическую функцию языка, куда все религиозные вот эти вещи уходят, да, и так далее, и так далее, и так далее. И там это приобретает совершенно особый смысл. А что касается того, как определить, да, если мы действительно попадаем в положение Сипульки, если мы посмотрим, допустим, словарь Ожегова, то мы увидим там определение очень короткое. По-моему, там определяется всего-навсего Бог, некое верховное существо. А дальше идет сплошная заромбовая зона, то есть зона фразеологизмов, и дальше идут фразеологизмы нашего обыденного языка. Бог его знает, Бог с ним, с Богом, и так далее, и так далее, и так далее. То есть оказывается, что нам очень трудно семантизировать, нам очень трудно описать. Ну что человек, если сталкивается с этим словарем, толковым человек, который вообще не понимает, что это такое, он смотрит Бог и видит верховное существо. А что такое верховное существо, а что имеется в виду? Да?
Спасибо, говорила Эля Колесникова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас есть звонок из Подмосковья, Сергей Васильевич. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Меня зовут Сергей Васильевич. Спасибо за передачу. Очень отличная тема. Дело в том, что мне близки, ну, я занимаюсь, так сказать, восточной философией, и в частности не индуизмом, я занимаюсь трудами Ошо, если кто-то знает, может быть. Так вот, я занимаюсь в том числе так называемой тайной духовной содержания русского алфавита. И слово «Бог», произнесенное через вот понимание букв русского алфавита, будет примерно так звучать: «Бытие, существование абсолютного сознания». Вот, конечно, ни Бог, ни абсолютное сознание определены быть не могут. И это всегда останется тайной для человека. Недаром Библия говорит о том, что на вопрос, кто же войдет в Царствие Небесное, Христос отвечает: человеком это невозможно, или возможное Богом невозможно человеком. Но это удивительное совершенно существование сознания, человек, возможно, переживает.
Спасибо, Сергей Васильевич. В Евангелии, в порядке уточнения, все-таки, когда Господь Иисус говорит, что невозможно людям, возможно Богу, это не вообще о том, как войти в Царство Небесное, это о том, как сохранить верность жене. В Царство Небесное войдут и холостяки, и монахи, и, может быть, разведенные. А вот как сохранить эту верность жене, которая наличествует? И мне кажется, это помогает, опять же, понять. Ведь вера в Бога и верность жене для Библии, для Слова Божия, это абсолютно, ну, хоть, по крайней мере, параллельные понятия, чтобы не сказать совпадающие. Сам Бог сравнивает себя с женихом, который верен своей невесте, то есть человечеству. А вот с невестой возникают некоторые проблемы. И вспоминается Пушкин, где девушки на крещение выходят гадать и хотят узнать имя суженого. Как его зовут? Уже ли имя найдено? По-моему, там Агафон у Александра Сергеевича возникает. Но, видите, человек, который ищет смысл жизни и вдруг находит Бога. Интересно, вот в какой момент человек, ищущий веры, понимает, что он нашел не веру, а нашел именно Бога? И почему человеку дано понять, что вот тот, с кем он сегодня ночью или сегодня в полдень столкнулся, это тот же самый, кому молится в православном храме, в католической церкви и так далее? Напоминаю, у нас в гостях еще и владыка Сергий. Владыка, на ваш взгляд, вот что позволяет людям сопоставить свой опыт встречи с Богом через вот это слово? Оно же всего-навсего три звука. Что объединяет людей, верующих в Бога?
Да, дорогой отец Яков, я хочу обратить ваше внимание на то, что потребность в истине, потребность в Боге является самой тайной, самой сильной потребностью человека. К сожалению, иногда она заглушается чем-то более недостойным. И вот парадокс заключается в том, что вот эта потребность, она не может быть удовлетворена всю свою жизнь и даже в вечности. Кстати, вспоминается, что когда у Сталина спросили, почему вы позволяете себе поклоняться как Богу, он примерно сказал так, что они иначе не могут. Так вот, человек не в силах сам открыть для себя Бога, но он постоянно в этом нуждается. И вот в Евангелии от Матфея написано, что в то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты открыл, утаился и от мудрых, и разумных, открыл то младенцам. Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. И вот если Господь не откроет себя человеку, то он будет сам фантазировать и следовать человеческим басням, учениям жрецов науки или религий. Один ученый муж даже сказал: «Имея я Бога, которого бы я знал, я бы его не почел за Бога». А блаженный Августин вот изрек: «Наилучшее, что может человек сказать о Боге, смиренно молчать пред полнотой его премудрости». Молчи, не болтай о Боге, чтобы не грешить и не лгать. Бог выше всякого знания. Горе человеку, который приравняет Бога только к одному из его бесчисленных свойств. А сколько среди нас таких людей? О Боге знаем только то, что им мы существуем, и что мы не рекли о нем, лишь о себе толкуем.
Спасибо, говорил владыка Сергий. У нас звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Свободы». Вот в Евангелии сказано: «Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, все через Него начало быть». Каким образом это соответствует теперешнему времени, и как могло стать, и как стало? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Что до евангельского пролога Евангелия от Иоанна, то здесь слово используется не в значении тогдашней греческой философии «логос», как некоторое творящее начало, а это слово в значении еще Ветхого Завета, древнего библейского откровения. Это слово, которым творится мир, и Слово Божие неотделимо от Бога самого, как Сын Господь Иисус неотделим от Отца. И, может быть, здесь и лукавство всякого рабовладельческого строя, включая сталинизм, что, смотрите, вот то, что процитировал владыка Сергий, когда деспот говорит о тех, кто его обожествляет, они не могут иначе. На самом деле, во-первых, если речь о настоящем Боге, может человек иначе. Он может сказать, что Бог не есть Бог, или что Бога просто нет. Про Сталина, небось, такого сказать было нельзя. Его существование всем было дано в ощущениях, да еще в каких. И главное, вот эта вот ложь, поистине сатанинская, они не могут иначе. Потому что это парный лозунг к лозунгу «Вы знаете, в какой стране мы живем». Неправда. Мы живем совсем не в той стране, которую навязывают рабовладельцы. И это относится к любой стране мира. Человек живет не в странах рабства, человек живет в мире Божьем, и это надо знать. И тем, кто говорит от имени тирана: «Вы знаете, в какой стране мы живем», предлагая всем встать на колени и замереть, надо отвечать: «Но а вы должны знать, какие люди живут в этой стране», и тогда вдохнет свободой. Максим Демченко, и все-таки, если можно еще раз, вы ездили в Индию, вы молились в католическом монастыре, где обряд максимально приближен к индуистской традиции. Но я думаю, что вы заходили и в храмы, в молитвенные дома самих индусов. Вы можете сказать, что Бог христианский и бхагваны, которым поклоняются в этих индуистских храмах, это один Бог, а в какой-то момент, может быть, что нет? Вот как бы вы... Как вы, принцип, по которому вы определяете для себя, вы встретили единоверцев, которые веруют в того же Бога, или вы встретили людей иного опыта?
Это очень сложный вопрос, и на него нет однозначного ответа даже в рамках церкви. С одной стороны, даже официальная католическая церковь в одном из своих документов говорит, что в индуизме люди исследуют божественную истину и прибегают к Богу с любовью и упованием. Причем слово «Бог» написано с заглавной буквы. С другой стороны, большинство, скажем, европейских священников и в России католических священников скорее постараются истолковать это место так, чтобы доказать, что это все-таки не тот же самый Бог. Те католические монахи, в монастыре которых я провел какое-то время в Индии, отталкиваются от того, что в основе всех религий лежит некая высшая общая истина, и мы можем назвать ее Брахман или Бог или Дао, как-то какими-то другими терминами. Но вот что касается внешних проявлений этой истины, они различны. И именно поэтому много различных религий. Если для индусов эта истина является в образах различных индуистских божеств, то для христиан она явилась в образе Иисуса Христа. И между ними нельзя поставить знак равенства.
Спасибо, говорил Максим Демченко. Тогда мы возвращаемся опять вот к этому детскому вопросу. Каким образом человек узнает, что за словом «Бог» стоит тоже у священника, что и у него, впервые пришедшего в храм? Эля, это ведь вопрос, мне кажется, философии языка, не только религиозного опыта. Что бы вы сказали на этот вопрос? Вот теория языка объясняет, как люди... Ну, в принципе, я так понимаю, что язык – дело договорное. Вот мы договорились называть рубль рублем, он у нас будет рубль. А... Как, но рубль я протягиваю, его можно пощупать, с ним все ясно. Я на рубль покупаю, что сейчас на рубль-то купишь, прости господи. Вот, но со словом «Бог», не выходит ли так, что в храме стоит 500 человек, и из них 100, может быть, думают о Боге по католическому катехизису, двое по Ошо, четверо по Даниилу Андрееву, а пятеро вообще не думают, а просто переживают, что у них муж пьет и готовы молиться хоть там не знаю чему, лишь бы бросил. Как тут происходит договаривание о содержании слова, если это происходит? Говорит Элла Колесникова.
А видите, те, которые находятся на мессе и думают о Боге по католическому катехизису, мы тоже не можем дать стопроцентную гарантию, что они думают о Боге одинаково. Потому что это касается любого слова. Даже простых слов, которые обозначают предметы, да, стол, стул, тем более, когда мы касаемся таких вещей, как слов типа «Бог», «Троица» и так далее, да. Что означает слово? Что означает слово в сознании носителей того или иного языка, это довольно сложно выяснить. Что у нас есть? У нас есть текст, который мы можем анализировать, и из которых мы можем понять, каким образом авторы этих текстов употребляют то или иное слово. Должна быть большая картотека, чтобы это сделать. У нас есть еще достаточно простой способ, ассоциативный эксперимент, когда человеку предлагается так называемое слово-стимул, а он в течение некоторого времени должен дать слово-реакцию. Да? Например, я вам говорю помидор, а вы мне говорите огурец. Да, я записываю.
Хорошо, вы проводили такой эксперимент.
Я лично не проводила, я знаю его описание.
Коллеги,
да, мои коллеги
с детьми,
проводили.
Что там
это выходит? Не дети. Это не дети. Здесь, значит, есть огромный совершенно эксперимент, который проводился для создания такого замечательного словаря, который называется «Словарь ассоциативных норм». Огромная выборка респондентов. Им предлагалось это слово, в том числе и другие слова. И посмотрите, довольно интересно распределилось. Самым частотным ответом на слово «Бог» явилось слово «есть». 12 ответов. Дальше на небе 11, дальше по убыванию мой, дальше вместе по 7 набрали церковь черт, Господь знает небо нет и так далее, да. Есть совершенно экзотические. Есть, например, сказал Маркс, ассоциат, КПСС и японский Аллах. Что имел в виду человек, который таким образом отвечал? Он такой был, этих ответов по одному, да?
Это в Москве или где?
Нет, это в разных городах. Откуда какой ответ узнать уже нельзя естественным образом. Но видите, те, которые по одному разу, мы можем отбросить как погрешность. Но когда у нас устойчиво воспроизводится, допустим, постоянно люди дают, скажем, у нас самый частотный ответ «Бог есть», и если он все время будет, это означает, это есть довольно сильный маркер, который нам показывает, какое место занимает эта лексема в сознании носителя языка.
Спасибо, говорила Эля Колесникова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Наша программа посвящена слову «Бог». Вот на пейджер Константин пишет: «Ну и компания у вас собралась. Один не русский, судя по фамилии, Владыка Сергей Вашегород, другой католик, третий вообще непонятно кто, и вы еще нас жизни учите». Дорогой Константин, тут больше не русских, если подходить по-нацистски, чем кажется по фамилиям. И мы никого не учим жизни. Мы пытаемся понять, что стоит за нашей верой в Бога и зачем вообще слова даны человеку. И сегодня, напоминаю, в 7 часов вечера после новостей в программе «Время гостей» в киевской студии нашего радио будет председатель Народно-демократической партии Украины Людмила Супрун. С ней будет говорить Виталий Портников.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Леону Чухмахчану предъявлено официальное обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Глава банка Минаты Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до конца марта, сообщила его адвокат Елена Липцер. В среду суд принял аналогичное решение в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Чите задержана Марина Саватеева, участница одиночного пикета в поддержку Михаила Ходорковского. Власти отказали местному комитету общественной поддержки Ходорковского в проведении сегодня многолюдной акции. Чтобы не нарушать закона, Саватеева вышла в пикет одна. В Пекине возобновились многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. США, Япония, Китай, Россия и Южная Корея пытаются убедить Пхеньян отказаться от производства ядерного оружия в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров обсуждает в Москве с Али Акбаром Велаити, советником духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас клянется не покидать Мекку, пока его переговоры в этом священном для мусульман городе с лидерами правящего в автономии движения Хамас не увенчаются успехом. Американские военные объявили о начале запланированной ранее крупномасштабной операции по обеспечению безопасности в Багдаде. В иракскую столицу продолжают прибывать дополнительные американские и иракские подразделения. В испанском городе Севилья начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Участники обсудят проблемы безопасности, в первую очередь, в Афганистане. Организация «Международная амнистия» призвала власти Туркмении незамедлительно прекратить нарушение прав человека, в частности, заключение в тюрьму и высылку из страны неугодных властям людей. В Подмосковье по обвинению в вымогательстве взятки в 1 миллион рублей арестованы 3 сотрудника милиции города Мытищи, сообщила сегодня областная прокуратура.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, которая посвящена, давайте скажем смиренно, слову «Бог». У нас в гостях филолог-лингвист-католичка Эля Колесникова, Максим Демченко, культуролог, пусть будет культуролог, это все, что не укладывается в другие классификации, и католик, и православный епископ, епископ катакомбной церкви Сергей Саркисов. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. У нас есть звонок из Москвы, Александра Сергеевна. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я коротко, хотя у меня два вопроса. Можно?
Конечно, конечно.
Спасибо. Вот, отче наш, мы просим, не введи во искушение. Так не годится. Ведь Бог не может вводить во искушение. Надо просить, отведи от искушения. Это первое. Второе. Мы говорим, все от Бога. Получается, что и зло от Бога. Нет, надо говорить, все под Богом. Спасибо.
Спасибо, Александра Сергеевна. И в Евангелии сказано, что не говори, что тебя Бог искушает, испытывает, потому что Бог никого не искушает. Не очень удачный русский перевод, но я думаю, сказать «отведи от искушения». Вы знаете, если человек не верует в Бога, мне кажется, то как ни сформулируем, все равно будет обижаться и говорить: «Я же просил меня отвести, а он не отвел, значит, я тут ни при чем». Человек, который верует, конечно, я прошу, не введи в искушение, но я прекрасно понимаю, что, ну, как сказать... «Папа, купи мороженое». Это примерно из того же ряда. Я понимаю, что если он захочет купить мороженое, купит. Не захочет, не купит. Он Бог-кормилец. Таково одно из индийских, собственно, значений слова. Тот, кто дает корм и так далее. А может и не дать. Но это потому, что со стороны виднее, как насчет корма. Пора сыпать или не пора. И все-таки, Владыка Сергий, на ваш взгляд, вот второй вопрос, он все-таки очень тяжелый, о зле. Вот нельзя говорить, что все от Бога. И у нас на пейджер Виктория прислала сообщение. Кто такой дьявол в отношении имени? Имеет ли он имя, которое откуда-то пришло? Или это название того нечто, что не имеет имени, как Бог, который не имеет имени? Зло, дьявол. Ведь любопытным образом в христианской традиции есть заповедь, данная от Бога, «Не поминай имени Божьего в суе», но есть и категорическая заповедь, которой нет в Писании, не упоминать и имени вот всех этих девов, дьяволов, всех этих, всякой нечистой силы. А уж как у нас в России черкуется, говоря старинным языком, просто ужасно. Почему? Ну что, зачем это призывают? Обессмыслились эти слова? Слово из четырех букв начинается на «ч», кончается на «т». Чего его так часто произносят? На ваш взгляд, имя Божие и имя любой нечистой силы – это как бы равновесные имена или разные? Вот когда человек говорит «Боже мой» и когда человек ругается на букву «ч», это молитва и антимолитва или что?
И то, и другое плохо. Потому что, когда человек произносит «Боже мой», он практически не молится к Богу, а он выражает свои эмоции и нарушает тем заповедь Божию «Не произноси имя Господа Бога твоего в суе». К сожалению, это так.
А когда Спаситель в Гефсиманском саду говорил «Боже мой, Боже мой»?
Но это ж Спаситель. Вы посмотрите, ведь Господь принес Ветхий Завет, великое благоговение пред Богом, пред Отцом Своим Небесным. Почему я, Отец Небесный, свидетельствовал сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение Его послушайте? Ведь история из израильского народа – это история в большинстве случаев, при всем моем к Нему уважении, все-таки блуда от Бога. И,
Владыка Сергей, простите, можно на всякий случай вопрос? А какой-нибудь другой народ есть получше? У вас?
У меня другого народа нет, потому что этот народ освящен хотя бы тем, что он, сохранил Библию, и в нем был рожден, он был удостоен рождения Сына Божьего. Поэтому, извините, кто бы там ни прыгал, как это говорят евреи или Иисус Христос, нет, он чистый русский, врёшь, это всё-таки, понимаете, я считаю, это всё наше человеческое недомыслие.
Вы, Владыка, рассуждаете сейчас совсем, говорите, как святейший патриарх Алексей в своей речи перед раввинами в синагоге города Нью-Йорка. У нас есть звонок из Подмосковья, Георгий. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, огромное спасибо. У меня вопросы немножко тревожные. Согласны ли вы с предсказанием Тютчева в третьем томе, сейчас «История Софи», о перехвате слова, которое Борис Тарасов доказал, что сейчас вот это вот рейдерство самое активное. И все наши беды, как Светлана Кекова утверждает, от распятия слова, то есть самые краеугольные слова, как процветание, красота, любовь, они стали падшими, то есть рассеченными. Это первый вопрос относительно коммуникационного слова. И, ну, как Солженицын сам и Бородин, и все его лауреаты утверждают, что сейчас идет третья русская смута. А Дзержинский говорит, что глобальная смута. По этой же причине. И второе, немножко потяжелее, это слово конструктивное, вот у Бога, биологический код, из которого сотворил он все растущее и передвигающееся. Ричард Докинс доказал, что идет перехват вот этой биологии.
Спасибо, Георгий. Начну с последнего. Концепция Докинса – это пока лишь гипотеза, она не доказана, и наука современно ее не разделяет. Мир, сотворен Словом Божьим, означает не то, что где-то в генах, на хромосомах какой-то отпечаток Божий. Нет, это значительно более живое. Наша вера в то, что Бог не просто как часовщик завел мир и пустил ехать, не просто сказал, отпечатал на хромосомах и пустил. Мир и его Творец соотносятся, говорил отец Сергий Булгаков, как плод в утробе матери, как плод, который взял землепашец на руку, горсть зерен. То есть еще Бог, садовник, он продолжает обихаживать нас, и отнюдь нету такой вот независимости от Творца, как многим бы хотелось. Что до смуты, то здесь, как историк, я согласиться не могу. Смутное время в истории России было уникальным временем. Это был отзвук глобальных европейских войн, это была гражданская война, когда у России был шанс стать свободной и сравнительно демократической страной. То, что очень напугало номенклатуру начала 17 века, пугать людей, которые внизу, не должно было бы быть. Часто деспотизму кажется, что жизнь – это вообще нечто смутное. Бог смотрит на это по-другому. Он с радостью смотрит на своих детей, он с радостью смотрит на все наши похождения, любовные романы, иногда и нападения, поднимается, помогает нам подняться. И для него это не смута, а это жизнь, которую он пытается вернуть к себе, к своей полноте. Что до вашего, собственно, первого и самого главного, и близкого к теме передачи вопроса об опошлении слова. Вы знаете, это традиционный упрек католиков, между прочим, дает такое вот эхо. Я давеча слышал, мне написал один римокатолик, что православные отличаются от католиков тем, что они не обязательны в своих словах. Вот у католика даже в чине мессы он кается, есть, что он нарушил данное кому-то обещание. А православные, они вот вольготно обращаются со словами. И в этом смысле я, ну, как человек православный, я скорее готов сказать, да, мы, наверное, там много треплемся, вольготно так даем слово и не держим, а католики все-таки очень обязательные, а у православных, да, и слово Бог, оно так пошло в разнос, вот как Владыка Сергий это писал, или Колесникова, вы бы как сказали, есть какая-то ощутимая разница в отношении к обращению со словом Бог у католиков и у православных?
Во-первых, в чине мессы нет такого, что мы каемся, что мы нарушили слово. Мы каемся, что мы согрешили словом. Это разные вещи.
Нарушили обещание?
Нет.
Такого нет?
Нет, нарушили обещание, нет. Что я много согрешил словом в том числе, да? Я не знаю. Мне кажется, что такой разницы, по крайней мере, заметны, что касается словоупотребления, да? Я не замечаю такой большой разницы.
Традиционно считается, что западные христиане меньше молятся Христу, что это идет еще с III века, когда на Западе в борьбе с ересями как-то окреп акцент на единстве Троицы, так называемое монархианство. И поэтому у православных больше молитв, которые обращены Господу Иисусу Христу, а у католиков вот «Деус, Деус, Деус, Бог, 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 Отец прежде всего». На ваш взгляд, это справедливо?
Справедливо по отношению к чему?
Действительно ли у католиков акцент прежде всего на Боге как Отце и в меньшей степени на Христе?
Нет. Нет.
Но в чине мест больше молитв, чем на литургии, все-таки там очень часто ко Христу обращены молитвы.
В чине места, да, молитва к Богу Отцу.
Тогда скажите мне так, вы легко находите вообще общий язык с православной традицией? Или чувствуется, ну, смотрите, вы же еще у вас и польские корни, невзирая на русскую фамилию, а у поляков вообще не взяли наше слово «Бог», сделали «Бог». Разве это хорошо?
Польское слово «Бог» взяли, сделали слово «Бог».
Ах так, прошу прощения.
Я шучу пока.
Так вот, слово «Бог» одинаково ли наполнение для католика в этом смысле и для православного, на ваш взгляд?
Ну, для христианина «Бог» одинаковое должно быть наполнение.
Должно, да? быть, а в реальности?
А в реальности это зависит. Это зависит от того, какая именно католическая традиция, какая именно православная традиция.
А какие варианты?
Ну, я не знаю, какие варианты. Есть, допустим, православные люди, с которыми трудно находить общий язык, в том числе по этому вопросу.
Я вам объясню, что я имею в виду, прошу прощения. Потому что когда православный говорит «Бог», у него, я думаю, ассоциативный ряд так... Да. автоматически выскакивает Господь Иисус Христос. Господь и Бог наш Иисус Христос. Вот универсальная формула. У католиков доминус Езу, там нету слова «и Бог». Понятно, что тогда за словом «Бог» у них прежде всего Отец, у нас Бог – это прежде всего Господь Иисус Христос.
Скорее всего, для католика за словом «Бог» прежде всего Отец.
Но это существенное различие, на ваш взгляд? Или не очень? Оно не мешает молиться вместе?
Нет, молиться вместе оно не мешает.
А жить по-христиански?
Ну, ни в коем случае.
Говорит владыка Сергий Саркисов.
Мне кажется, что все едино с одной стороны, а с другой стороны человек постигает Бога в зависимости от силы своей жизни. Потому что, в принципе, когда мы произносим слово, это слово, когда мы обращаемся к нему, мы должны находиться в священном ужасе, мы должны взывать ему из глубины «Возва к тебе, Господи». К сожалению, в последнее время мало, а может быть, даже практически никто не доходит до вот этих глубин общения с Богом.
Спасибо, говорил владыка Сергий. У нас звонок из Москвы, Людмила. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день. День. Да-да.
Всем здоровья желаю. Вы знаете, мы с племянницей почти одногодки, и многие годы мы спорим, разговариваем, беседуем, делимся книгами. И все привелось к тому все-таки, что и Бог един, и мне нравится, вот недавно фильм был про масонов, что они все-таки единого Бога признают. Но дело в том, что вот по поводу слова... Вот появился впервые где-то в какой-то стране нож кто-то сделал. Он придумал слово «нож». И оно пойдет по свету именно под этим названием. У нас уже в русском языке... сейчас даже более русский стал польский язык. Вот идут фильмы на польском языке. Там все-таки наши древние слова остались. А вот по поводу слова «Иерусалим», которое меня поразило после прочтения Булгакова, там соединились прямо все три бога. И это, оказывается, Иешуа... Рус – это, ну, Россия, Рус, и Али – это Аллах. Вот когда мы соединимся в духе в этом общем, и, может быть, будет общий дух и в душе, и все мы будем послушны Богу. Так что слова Ожегова, ради Бога, не опирайтесь на Ожегова. Это самый смешной и нелепый словарь. Лучше Надали или еще каких вы знаете. Благодарю. Привет всем, особенно Татьяне.
Спасибо, Людмила. Татьяны среди нас нет, но приветы.
Племянница.
А, племянница. Словарь Ожегова мы не отдадим. Все-таки это словарь из капитальных. Что до Иерусалима, Людмила, я боюсь, что я вас огорчу. Потому что если так по науке, скажем так, этимология слова неизвестна. Просто вот с этим надо смириться. Это слово, название города возникло еще до того, как его завоевали евреи. Племя Евусеев там жило. Что оно для них означало, мы, к сожалению, не узнаем, потому что первоначальные создатели города были просто уничтожены. Все. Как слово «Москва» – финское название, и что там имели в виду первые москвичи, мы не узнаем. Похоже, что это название реки, которая протекает по топкому месту, Волглому. Теперь Иерусалим евреи переосмыслили как священный мир, потом это ушло в греческий. И сегодня, конечно, «ие» – это не от Иисуса и так далее. Но это неплохая попытка. Но когда слышишь такие народные этимологии, псевдоэтимологии, попытки разобраться дешевой ценой, вот тогда вспоминается действительно покойный Тютчев. Мысль изреченная есть ложь. Что если слово «Бог», насчитывающее тысячелетнюю традицию, так легко поддается извращению, перетолковыванию, послушайте, может быть, тогда действительно, вот как сказала жена Александра Блока, дочь периодической таблицы Менделеева, когда ее позвали на религиозно-философские собрания, Софья Дмитриевна ответила, что как можно ходить и говорить о Боге, что Бог – это нечто несказанное, невыразимое в слове, а вы о нем будете выражаться. Значит, это недопустимо, произойдет путаница и опошление. Дорогой Максим, в Индии ведь мощная традиция неговорения о Боге. Может быть, именно в силу того, что страна с колоссальным населением в течение всей своей истории раздробленная, соседствуют самые разные культы. И так или иначе, именно в индийском богословии, если можно так выразиться, есть постоянная такая вот тенденция. О высшем нельзя говорить никак. Насколько это соответствует православной католической традиции так называемого апофатического богословия, отрицательного богословия, когда вот Бог не то, не то, не то, и Бог, собственно, даже и не Бог. В этом смысле слово «Бог» тоже лучше бы выкинуть. Есть такое перекличка?
Дело в том, что в индуизме, в принципе, сосуществуют две традиции. С одной стороны, нам говорят о том, что мы не должны рассуждать о том, кто есть Бог, каков он и так далее, поскольку он находится выше нашего понимания, и, разумеется, мы не можем ничего о нем сказать. С другой стороны, есть стойкая традиция воспевания имен Бога, и причем в индуизме нету такого греха, как имя славы, потому что в индуизме, если я употребляю имя Бога даже случайно, даже как-то абсолютно без намерения, я все равно получаю какое-то духовное благо.
Максим Борисович, тысяча извинений. Имя славы – это движение среди афонских монахов русского происхождения начала 20 века.
Которое было отвергнуто современной церкви.
Оно было осуждено синодом, что, кстати, недостаточно с точки зрения православия авторитетный источник осуждения, а проблема-то в другом. Потому что оно было осуждено как учение, что само по себе имя Иисус не является источником каких-то божественных энергий. Но такого греха все-таки нету, чтобы повторять имя Иисус, это не грех. Иисусу молитва, слава Богу. Может быть, вы имели в виду такое вот поминание имени Божьего в суе?
Нет, я имел в виду именно то, что в индуизме считается, что имя Бога, оно действительно является воплощением Бога, его проявлением. Поэтому здесь именно подходит аналогия с нашим инославием.
То есть имяславцы, там Лосев, Флоренский, они как бы вернулись к корням.
В принципе, можно так сказать, поскольку мы все представляем некую арийскую традицию. Но вот что касается вашего вопроса об отрицательном богословии, то здесь действительно есть очень четкое соответствие между трудами псевдо-Дионисия, который был самым видным представителем этого направления. И это соответствие замечал даже Роман Ролан, когда он писал об истории Рамакришны и Вивекананды, то есть выдающихся деятелей индуизма XIX века. И если в христианстве Бог – это нечто, именно в отрицательном богословии, это Бог – это нечто, нечто неопределимое, то в индуизме Бог, в некоторых направлениях индуизма, Бог – это не то, что нечто, это даже ничто, некая абсолютная пустота. И кульминацией развития вот этой философии стал, как ни странно, буддизм, который на самом деле является антитезой индуизма. И для Будды Бога не то, чтобы нет. Просто Бог – это уже шуньята, пустота, это уже ничего, некая высшая пустота. И действительно, это следствие, логичное следствие длительного развития индуистской философии от многочисленных девов к единому брахману, потом к брахману, которого невозможно определить или описать, и в конце концов к этому великому ничто.
Спасибо, говорил Максим Демченко. У нас звонок из Москвы, тоже Эля. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я хотела бы спросить вот о чем. Если взывать к Богу нужно именно из глубины и как-то из какого-то особого состояния, могут ли ваши гости подсказать, как вот обнуляться до такого состояния вот среди забот и прочего? И еще один вопрос. Связано ли большее или меньшее милосердие, большая или меньшая суровость вот Бога с изменением климатических поясов у людей? Вот Индия, Россия, допустим, север, еще какие-нибудь места?
Спасибо, Эля. Да, я слышал такую гипотезу. Один мой знакомый итальянский патер говорил, что вот украинские православные гимны, песни, они такие вот лиричные и так далее. А русские, говорил он, это у нас такие песни поют так... Альпийские стрелки, вот ваши восемь глаз, это какая-то маршевая, такой, значит, речитатив, как будто бы вы собирались на врага, и сейчас, и поэтому, говорит, в русский храм очень так страшно входить, потому что кажется, что там готовится к какому-то военному походу, и чем севернее, тем тяжелее, говорит Эля Колесникова.
Если на севере верят в Бога, то как в коменданта того острога, где всем нам вроде бока намяло, но только и слышно, что дали мало, да?
Это кто?
Бродский.
Замечательно. Вспоминается более южный человек, была так Куджава. Господи мой Боже, зеленоглазый мой, говорит владыка Сергий Саркисов.
Значит, я бы хотел сначала уточнить, что в буддизме процветает политеизм, и там человек является частичкой Бога. В большинстве
Владыка,
случаев.
Боюсь, во-первых, рядом с Максимом Борисовичем осторожнее. Вы все-таки то, что сказали, наверное, относится к индуизму, а не к буддизму. Буддизм – это не политеизм. Там вот действительно ноль.
Буддизм – это атеизм.
Я именно оговорился, я хотел сказать индуизм. Угу. И поэтому А между Богом и человеком нет принципиальной разницы. Разница в количестве – капля и океан. Но для Библии между человеком и Богом стоит бездна, как между Творцом и Творением. Поэтому Библия проникнута с трепетом и страхом перед именем Божиим. Вот, например, Исаия: «Великое и страшное имя Твое, свято оно». И вот тут как раз мы подходим к самому главному разрешению антиномии. Именно Господь по Библии открывает себя в имени своем. Именно благодаря этому имени у нас осуществляется таинство. А как прийти к этому взыванию из глубины, я расскажу такой случай. Был один архимандрит, он подвязался в Сибири, и он подходил к человеку и говорил: «Знаешь что, давай помолимся». Он начинал: «Отче». Он говорит: «Нет, глубже возьми». Он опять: «О, нет, еще глубже». Он опять: «О, нет, совсем глубоко, уже лучше». Тот произносил слово «Отче» и заливался слезами.
Спасибо, говорил владыка Сергий Саркисов. У нас звонок из Петербурга. Нина, добрый день, прошу вас.
Алло, владыка, благословите. Простите, я немножечко не согласна с вашими словами, когда вы сказали, что в отношении «Боже мой» восклицание Господа при молении о чаше, что это потому, что Господь, да, с одной стороны, потому что Господь, но с другой стороны, ведь когда мы говорим «Боже мой» в суе, это не молитва. Но если мы будем молиться, обращаться из глубины души, как вы говорите, «Боже мой», то есть как прошение там или еще как-то, то это же не будет грехом, это не будет в суе, это будет молитва.
Спасибо, Нина, говорит владыка Сергий Саркисов.
Спасибо за очень важное уточнение. На начало пути к Господу – страх Господень.
А я бы все-таки уточнил в защиту владыки Сергия, что «Боже мой», Спаситель потом говорит: «Зачем ты меня оставил?» В личном опыте христианском, я думаю, вот слово «Бог», конечно, это «о», но а глагол какой? «Боже, Боже мой, где мои деньги? Боже, Боже мой, помилуй меня грешного». Что за этим стоит? У нас есть звонок из Саратовской области. Владимир, прошу вас.
Здравствуйте. Видите ли, божественный разум сейчас настолько уже подменен языческим материальным умом. Процесс этот зашел настолько далеко, что коснулся уже даже самого имени Божьего. Антихрист принимает одно из имен Божьих. Я сейчас не буду говорить какое, но это философская категория. И вот для того, чтобы хоть кто-то спасся, Господь и даст, как написано в Апокалипсисе, тому человеку откроет Иисус Христос свое новое имя, известное только тому, кто его получает. Но это будет только тот человек, который сумеет сохранить в себе Божье Слово неискаженным, подобно Божьему образу.
Спасибо, Владимир. Я чувствую, что в Саратовской области антихрист установил свой какой-то плацдарм, и как-то надо принимать меры. Вот сообщение из Ленинградской области от Дерри на пейджер. «Человечеству нужна система ценностей, в которой высший не Бог, а человек. Человек превыше всего». Конец цитаты. Абсолютно согласен. Вот то, о чем говорил владыка Сергий. «Бог выше нашего понимания». Да, Бог выше нашего понимания, но Бог ниже человека как такового. Я бы сравнил это с церковью, в которой звонарь на колокольне, и звонарь бесконечно выше, метров на 40, может быть, если большая колокольня, звонарь Квазимода выше, чем настоятель собора, который стоит перед престолом. Но Бог на престоле, а не на колокольне все-таки, и звонарь зовет туда, ниже себя. Таков и верующий человек. Бог выше нашего понимания, но Бог не выше человеческого сердца, Бог ниже нашей гордыни, Бог ниже нашей надменности, так что открыть его в этих простых трех буквах не нужно лезть на небеса, подобно древнему вавилонскому герою, достаточно просто опуститься внутрь себя. Вы слушали «Радио Свобода». Программа с христианской точки зрения была посвящена Слову Богу. В ней участвовали Эля Колесникова, Максим Демченко, епископ Сергий Саркисов вела программу. Продюсер передачи Елена Колупаева, звонки принимала Белла Калоева. И сегодня, буквально через 15 минут после новостей, будет повтор программы «Европейский час», в котором пойдет речь о юбилее Центра Помпиду, о европейском музыкальном календаре и певице Жульет Греко энное количество лет.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.